18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуа и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах преподавания отечественной истории применительно к школьному курсу. И сегодня у нас вторая часть мини-сериала, которая посвящен детским и юношеским годам Ивана IV, Ивана Грозного. Мы назвали его несколько иронически «Хроника одного сиротства», хотя, по сути, этим он и является, действительно, хроника сиротства. В прошлый раз мы остановились, довольно подробно была рассказана история появления Московской Руси Глинских, да, соответственно, женитьбы Василия III на матери Ивана Грозного, Елене Глинской. Ну, а вот, да, мы похоронили князя Василия, а вот, собственно, управление Елены Глинской мы подошли, по сути, к этой теме.
Говорили уже о, так сказать, репрессировании старшего из братьев.
Да, но это, собственно, вот говорили именно в контексте перехода к ее единовластию.
Это да? Да.
А так ни об одной из ее реформ пока нет. Не говорили, ни о губной, ни о денежной.
И, собственно, остановились мы как раз на том, что ее власть примерно с 1934 года только становится по-настоящему единоличной.
Здесь нас просят, потому что потом забуду, я знаю себя, просят поздравить, напоминают, что 20 мая у Игоря Николаевича Данилевского, которого мы оба с Леонидом хорошо знаем, был день рождения, с удовольствием его задним числом поздравляем. Игорь Николаевич, 4-й день, пьем здоровье.
Я поздравил в тот же день.
Да, но вот я, к сожалению, что-то совершенно не Facebook перестал выполнять свои обязанности, я проскочил эту напоминалку. Все, прошу прощения.
Да, все правильно. Ну, собственно, вот мы говорили о том, что Елена по-настоящему стала регеншей как раз с 1934 года. Это как раз тот момент, когда литовцы все еще рассчитывали, что Москва заинтересована в мире, потому что там распри, а в Москве уже эти распри, по сути дела, прекращаются. Именно с 1934 года имя Елены начинает упоминаться в документах рядом с именем сына, то есть это звучит так: князь великий Иван Васильевич всея Руси и мать его государыня, великая княгиня Елена, ногайских послов пожаловали, гостям их велели торговать, то есть вот они рядом. Ну, Елена вообще ссылалась не столько на то, что...
Гостям их надо понимать, что это купцы.
Купцам, конечно.
Их купцы, да.
Гости это
да,
есть.
Но дело в том, что не все сегодня понимают, что в средневековом русском гости это купцы.
Конечно. Елена не столько вообще ссылалась на то, что она мать великого князя, сколько на волю своего покойного супруга. Вот, например, в переписке, о которой мы еще вернемся, с князем Андреем Старицким, это 37-й год, письмо Елены выглядит так: ответ великого князя Василия Ивановича всея Руси великой княгини Алены княже Андрееву боярину. То есть великого князя такого-то княгиня. И Иван IV там вообще почти не упоминается. Мы по государе своего приказу, то есть вот Василия, и с своим сыном с Иваном к нему, князю Андрею, любовь держим. Угу. Ну, какая там оказалась любовь, мы сейчас об этом поговорим.
Да, любовь там очень специфическая.
Да, но, правда, вот одно есть исключение. Если речь идет о внешней политике, там все документы идут от имени государя великого князя Ивана Васильевича всея Руси, а имя правительницы вообще либо не упоминается, либо упоминается вскользь. Она даже на официальных приемах послов не присутствовала. И вот немецкий историк, такая Гедвига Флейшхакер, она говорит, что в этом проявлялось, видимо, символическое значение государя и потребность в великом князе как незаменимом суверене, суверенном главе государства.
Как это будет с маленьким Петром и Иваном V, да, правление царя Софии?
Ну, как это будет и с Петром II? Но все-таки это 18 век, немножко другая ситуация. Русская дипломатия вообще очень интересный тезис выдвинула на переговорах с Литвой. Тезис заключался в том, что государь имеет два возраста.
Так.
Как человек он младых летех, а саном своим совершеннолетен. И историки в связи с этим говорят, что это могло опираться на религиозное воззрение, на сентенцию византийского писателя Агапита, это VI век. «Естеством убо телесным точен всякому человеку царь, властью же сана подобен есть над всеми Богу».
У меня другая совершенно возникла аналогия. Я первый раз вот сейчас услышал о том, что был такой тезис выдвинут, и я сразу подумал о том, что похожим образом будет объясняться то, что неправедность священника-человека не портит его действия в качестве священнослужителя.
Это
же двойственная природа.
Это само собою, но здесь не столько двойственная природа, сколько дело в том, что, например, благословляет грехи, отпускает не священник, это наше поверхностное осуждение, грехи отпускает Господь посредством священника. Священник в этом смысле только проводник, поэтому он может быть и неправеден, и пьяный, и, так сказать, корыстен. На благодать это не влияет, это немножко другое. Но надо иметь в виду вот еще что, что Елена, конечно, стала, видимо, полновластной регеншей. Но есть такая власть, как традиция. Вот с традицией приходится считаться даже самым всевластным монархом. Ну, достаточно вспомнить, что Петр I, уж на что он был готов любую традицию ломать через колено, и, скажем, своему любимцу Меншикову каких только чинов и титулов не дал. Но вот сделать безродного Алексашку боярином было, видимо, невозможно. Проще было боярство вообще уничтожить и прекратить вообще пожалование в бояре, чем безродному человеку боярский титул дать. Боярский чин, конечно, не титул. Ну вот, например, фаворит Елены, о котором мы в прошлый раз уже упоминали, Иван Федорович Овчинин-Телепнев-Оболенский, при дворе играл роль ключевую, а в армии неизменно первое место уступал людям более знатным. Овчина был не из самых знатных, далеко. И это, вероятно, объяснялось тем, что местнические традиции приходилось поддерживать. И приходилось их поддерживать для того, чтобы не нарушить хрупкое равновесие при дворе. В дипломатических делах тут роль Овчина была велика. Но тоже не единолично. Он уравновешивался князем Василием Васильевичем Шуйским из старинной знати, позже мы к нему вернемся. Видимо, дело в том, что знатнейшие московские роды не склонны были фавориту уступать первое место и выступали довольно сплоченно.
Скажи, а есть какое-то представление о том, как вообще обосновывалось вот это ведь абсолютно стремительное, кометообразное вхождение этого действительно достаточно худородного.
Ну, община не был худородным.
Ну, худородным по сравнению с теми другими кого-то.
Князья Оболенские не были худородными. Но, конечно, скажем так, это не Шуйские. Нет, не обосновывалось. Во всяком случае, историки не пишут.
Все
никак
понимали, что это личная воля государыни.
Никак не пишут о обосновании, а пишут о том, что это была действительно личная воля правительницы. И, кстати, как только правительницы не станет, Овчина потерпит полное абсолютное крушение. Тем временем мы переходим уже в 1535 год. В этом году умирает в тюрьме Юрий Дмитровский. Он провел в тюрьме примерно 2,5 года. В феврале 1937 года заключается перемирие с Литвой после довольно продолжительной войны. И в это же время начинается война с Казанью. Я упоминал, по-моему, в прошлый раз о том, что в Казани, которая долгое время находилась фактически в вассальной зависимости от Москвы, сел на трон в самом конце правления Василия III, сел на трон крымский ставленник Сафагирей. И вот теперь Сафагирей вторгся в восточные окраины русского государства, осадил Муром, сжег муромские посады. И Елена использует это вторжение для того, чтобы в ультимативной форме вызвать в Москву Андрея Старицкого. Мы говорили, что одно время влияние князя Андрея выросло, он при дворе стал бывать и, видимо, даже воспринимался как один из опекунов, но, видимо, теперь Елене он казался опасным, и вот так началась Великая Заметня, которую позже историки будут называть Старицким мятежом. Значит, здесь очень любопытное изменение оценок. В советское время, когда, ну, так сказать, в любом событии пытались найти борьбу прогрессивного самодержавия против реакционного боярства, Старицкий мятеж как раз и интерпретировался как такое реакционное выступление противников централизации. Сегодня, насколько я понимаю, в науке серьезной такого мнения найти невозможно. Сегодня это абсолютно устаревшая концепция. И вот Андрей Львович Юрганов по поводу этого мятежа писал так, что мятеж Андрея Старицкого явился борьбой претендентов за власть в уже едином государстве. В этой схватке за престол решался вопрос о личности государя, но не о судьбе России. И это, кстати, можно отнести не только к Старицкому мятежу, но и к гораздо более известному событию 15 века. Я имею в виду так называемую феодальную войну. Ну, как-нибудь.
Да, я думаю, что мы не избежим этого сюжета.
Ну вот, что рассказывает по поводу Старицкого мятежа Воскресенская летопись. Великому князю была в то время Казань немирна. То есть, вот война началась. И князь великий, его мать, и великая княгиня, послаш по князя Андрея Казанского для дела. И князь Андрей к великому князю не поехал, а сказался болен. А велел к себе мастера прислать. Мастера в данном случае имеется врача. В виду. И князь великий послал к нему мастера Феофила. И Феофил, приехав, сказал великому князю, что болезнь его легка. Сказывает на стегне болячка, а лежит на постели, ну, на стегне, на бедре. Значит, я только хочу обратить внимание вот на что. Князь Андрей в Старице. Сегодня, вот до Старицы, можно добраться так, электричкой или поездом до Твери, оттуда приблизительно 2,5 часа по хорошей дороге, хорошим автобусом. Можете себе представить, как ездили в те времена. Значит, грубо говоря, от Москвы до Старицы дней 5. Что-то за Тверью. До оттуда. Значит, все это из разряда быстро сказка оказывается, а долго дело делается.
Я бы скорее поехал направлением на Ржев, а потом повернул бы на север к Старице.
Да, тебе виднее, потому что я на машине не ездил никогда, только вот таким образом. Значит, правительница донесения мастера Феофила показалась подозрительным, и в Старицу отправили... Вот теперь цитата еще одна. «О здоровье спрашивайте и о иных делах, а про князя Андрея тайно отведывайте. Есть ли про него какой слух и зачем к Москве не поехал?» То есть, помимо лекаря, туда отправили еще, так сказать, выспрашивать. Причем лекарь, насколько я помню, ездил туда дважды. Потому что вот он съездил, увидел, что болезнь легка, его послали снова, князь Андрей опять ехать отказался, причем вернувшиеся вот эти посланцы доложили, что князь лежит за тем, что к Москве ехать не смеет. То есть дело не в болезни, а в опасении. Надо сказать, что современники винили в этом деле вообще московскую сторону. Вот, например, Вологодско-Пермская летопись. Того же лета, задумав, великая княгиня Елена с боярой поймать и князя Андрея Ивановича и посла по него в Старицу. В общем, все это продолжалось довольно...
Поймать, опять же, в языке того времени, арестовать, задержать.
Ну, конечно, поймать, схватить. Значит, все это продолжалось довольно долго. Андрей на настойчивые требования явиться в Москву отвечал отказом, жаловался на нездоровье и даже написал так, это язвительное такое письмо. «В том, государь, нонче нам скорбь и кручина великая, что тебе, государю, наша немощь не верна, и по нас посылаешь неотложно. А прежде всего, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили».
Он еще и отлаивается.
Да, он не только отлаивается, он язвит так достаточно ощутимо. Правительница продолжает настаивать. «Говорил еси нам от князя Андрея Ивановича, что на него пришел великий страх, потому что слышит от многих людей, что мы на него хотим опалу положить. У нас того и в мысли никак не было». Ну и в конце концов у Андрея Ивановича нервы сдали. Он узнал о том, что людей, которых он отправил в Москву, арестовывают. И о том, что из Москвы, наоборот, в Старицу посланы многие люди воемати. И в итоге он в мае 1537 года из Старицы бежал. Бежал он очень интересным образом, вернее, в интересную дату. Дело в том, что бегство произошло в день поминовения святых князей-великомучеников Бориса и Глеба. То есть он, конечно же, сделал это не случайно. Намекал тем самым на свое положение безвинной жертвы.
Подлое убийство в ходе междоусобицы братской.
Правительницу уподоблял, конечно, святополку окаянному.
Да.
И вот он бежал из Старицы, остановился он близ Торжка, и там, видимо, решал, идти ему оттуда в Литву или в Новгород. В конце концов решил двигаться к Новгороду, по-видимому, рассчитывал на поддержку новгородских помещиков. Здесь надо вспомнить, что новгородские помещики – это не вполне коренные новгородцы. Это люди, которые после присоединения Новгорода к Москве были переселены Иваном III, ну, начиная с какого-то 82-го, что ли, года по 90-е годы, на место выселенных из Новгорода новгородских бояр. Практически все новгородские бояре были выселены, вотчины их разделены и розданы в поместья прежним московским служилым людям. Для чего это было сделано? Понятно, чтобы обеспечить лояльность служилых людей новгородской земли, кроме того, чтобы нелояльных заведомо к Москве новгородцев тонким слоем размазать посреди московских служилых людей и тем самым лишить их возможности каких-то оппозиционных выступлений. Учитывал это Андрей Иванович, не учитывал он это, сейчас сказать уже невозможно. Но во всяком случае он обращался к новгородцам с вполне определенным воззванием, в котором писал так: «Князь великий мал, держит государство бояре, и вам у кого служите? А вы едьте ко мне служите, и я с вас рад жаловать».
Государственная измена.
Вот это по-любому уже мятеж, несомненный.
Да.
Вот это уже мятеж. Но новгородцы его не приняли, потому что, по-видимому, они трезво рассудили соотношение сил и посчитали, что им поддерживать Андрея Ивановича не резон. Более того, они его не только не приняли, но они стали город укреплять, готовясь к осаде с его стороны. Поставишь город всем градом, вот это для современного человека не вполне понятная формула, укрепление соорудили силами всего городского населения. Всем градом опрично властей, то есть жители властей, по-видимому, не участвовали в этом строительстве. В 5 дней во человек, стоящий в высоту около всей стороны. Имеется в виду торговая сторона, значит, дополнительное укрепление было возведено, ну, по-видимому, тын в человеческий рост.
Ну да, на Софийской стороне есть Кремль. Что там городить?
Да, но тоже, понимаешь, на Софийской стороне есть Кремль, но посады не ограждены.
Угу.
А он шел как раз с этой стороны. Значит, в самом лагере Андрея Ивановича не было единства. Побеги из его лагеря начались в самом начале мятежа. Правда, бежали рядовые служилые люди, никто из бояр и воевод князя Андрея не покинул. С другой стороны, некоторые новгородские помещики в его лагерь все-таки перешли. Таких было немного, но они были. Штурмовать вот этот тын Андрей не решался. И дело, по-видимому, было не в том, что укрепления были уже очень мощные, А дело, по-видимому, в том, что он не хотел переходить к открытым военным действиям против новгородцев, которых видел своих единственных возможных союзников. Тем временем против него было выслано войско во главе как раз с Овчиной. И встретились два войска, войско Андрея и войско Великокняжеское, приблизительно в 60 километрах от Новгорода. Оба войска к бою готовились, до сражения, тем не менее, не довели. Начались переговоры. Воскресенская летопись пишет, что инициатива переговоров принадлежала Андрею, что он первым попросил о переговорах. Повесть о поймании князя Андрея Ивановича Тарецкого, напротив, уверяет, что это Овчина первым выступил с такой инициативой, и великого князя воеводы, князь Иван Федорович Овчина, и прочие воеводы, начав посылать их ко князю Андрею, чтобы против великого князя не стоял и крой крестьянский не пролил. Конечно, сказать, что один источник здесь говорит правду, другой неправду, у нас оснований никаких нет. Возможно, кстати, что оба говорят правду, что обе стороны опасались кровопролития и не хотели на него идти. Но так или иначе, Овчина и другие воеводы от имени Елены Глинской обещали, что Андрея помилует правительница и отпустит его в его отчину невредимо со всеми его боярами и детьми боярскими. Ну, поверил в это Андрей Иванович или не поверил, уже сказать тоже никто не сможет, но деваться ему было совершенно некуда. Перевес, очевидно, был на стороне московской рати. Он согласился. Приехал он в Москву 31 мая, а уже 2 июня он был арестован.
Почему он, поняв, что не получается единодушной, заручиться единодушной поддержкой Новгорода, оттуда не рванул в Литву? Получилось бы несколько криво, но все-таки можно было.
По-видимому, он опасался, что в Литве он окажется, как говорится,
вообще никем.
Да? Возможно, не был готов к такому падению статуса, а здесь все-таки еще цеплялся за надежду, так сказать, уцелеть вот в этом качестве удельного князя. Но не сбылось. Причем Елена Глинская проявила, конечно, абсолютное коварство, потому что она заявила, что да, обещали тебе, что отпустят в свою отчину, но обещание было дано самовольно. Угу. Это Овчина проявил, так сказать, излишнюю самостоятельность совета с великим князем и правительницей не держал. И князь великий, его мать и великая княгиня на князя, на Ивана, на Овчину о том словесную опалу положили, что без их веления князю Андрею правду дали.
Выговор без занесения.
Да, выговор без занесения. Причем абсолютно очевидно, что все это было решено заранее, что никакой излишней самостоятельности Овчин, конечно, не проявлял. Это то, что называется официальным лицемерием. Князь отправился в тюрьму, и в заточении, в отличие от старшего брата, он провел всего полгода. 10 декабря 1937 года он умер в тюрьме. Семья его также подверглась опале. В частности, жена его, удельной княгини Ефросинья, была пострижена в монахини. Ну, о судьбе ее
Ефросинья Старицкая,
будем, да, говорить, когда, угу, речь у нас зайдет об опричнине. Вот, судьба достаточно трагическая. Сыну Владимиру дали вместо конфискованного Старицкого удела другие земли. Он по-прежнему называется у нас Владимир Старицкий. Но удел его, во-первых, поменяли, во-вторых, серьезно подсократили. Бояр Старицкого князя пытали. Несколько человек из них умерли в тюрьме. Другие...
Только тех, кто принимал участие в мятеже, да, или вообще всех за недонесение?
Подожди, о старицких боярах, это вообще разговор очень интересный. К старицким боярам ведь, помимо прочих, принадлежали калычевы.
Если интересно, тогда, чтобы его не прерывать потом, мы прервемся сейчас, буквально на несколько десятков секунд, посмотрим ролик, потом небольшая устная информация и обратно к калычевым.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну и, как обычно, несколько слов о том, что у нас происходит на сайте shop.diletant.media. Там происходит, как обычно, большая распродажа всякой чрезвычайно интересной литературы, и недавно изданной, и букинистической, и подарочных изданий. Но особенно обращаем ваше внимание на две вещи совсем свежие. Во-первых, со вчерашнего дня поступил в продажу новый 90-й в известном смысле юбилейный номер журнала «Дилетант». Он посвящен, главная тема номера посвящена Григорию Александровичу Потемкину. Человеку, чье имя всегда было, в общем, на слуху, а последние годы в связи с тем, что многие события происходят в землях, которые так или иначе при его активном участии оказались в составе Российской империи, эта фигура проходит непростые процессы сакрализации, вомонументирования и так далее, и так далее. Вот, нам показалось, что мы смогли, в общем, под некоторыми интересными углами зрения посмотреть на этого по-своему, безусловно, очень изурядного человека. Ну и, во-вторых, у нас открыт предзаказ на второй дополнительный тираж первого тома нашего комикса «Спасти царевича Алексея». По вашим многочисленным просьбам, в ближайшее время он будет отпечатан, но если вы сейчас оформите предзаказ на сайте, вы выигрываете 250 рублей, соответственно, тоже прикиньте. Ну, обратно давайте в наш с вами 16 век.
Да, так вот, я говорил о том, что жестоко пытали старецких бояр, некоторые из них умерли в тюрьме, некоторые досидели в тюрьме до смерти Елены Глинской. А почему я сказал о том, что старецкие бояре – это вообще довольно интересный вопрос? Дело в том, что по предположению моего учителя Владимира Борисовича Кобрина, по крайней мере, часть старецких бояр, видимо, предала старецких князей, перешла на великокняжскую службу, впоследствии царскую службу. Некоторые из них даже служили в опричнине. Но было исключение, вот как раз в семье Калачевых такой разрыв, потому что большая часть Калачевых оказалась в опричнине, но наиболее известный представитель сразу после мятежа предпочел постричься в монахи, постригся на Соловках, это знаменитый впоследствии Филипп. Митрополит Филипп.
Да, конечно.
Федор Степанович Калычев.
Скажи, Павел Леонид, вот мы говорили о том, не в этой передаче, в одном из предыдущих циклов, что с определенного момента отъезд начинает восприниматься как предательство.
Ты имеешь в виду, с какого момента?
Нет, это мы говорили. А вот отъезд удельного боярина к великому князю.
Ну нет, конечно.
Нет.
Нет, конечно.
То есть, не всякое покидание благодетеля это, есть предательство.
Это объясняется вот чем. Почему это рассматривалось как отъезд? Потому что за пределами русского государства православных государей не было. И получалось, что человек отъезжал не просто от великого государя, он отъезжал еще от православия. Угу. Он отъезжал в Литву, где уже все-таки господствовала католическая церковь, и более того, Москва преувеличивала это господство. Угу. Так что нет, внутри великокняжеской семьи, конечно, нет. Ну, что касается рядовых служилых людей, то, кажется, около 30 новгородских помещиков, которые таки перешли к Андрею Старицкому, были повешены. Некоторых казнили по дороге в Москву из Новгорода. И, как летопись пишет, иных многих детей боярских Андреевых переимаша и по городам разослаша. То есть опять их размазали тонким слоем среди великокняжских служилых людей, чтобы они уже единой корпорации нигде составить не
могли. То есть разослали по дальним гарнизонам, видимо.
Да, самое главное, разослали в разные стороны, чтобы они нигде не могли составить существенной такой корпорации. Но надо сказать, что сама Елена Васильевна пережила последнего из своих деверей ненадолго. Потому что если Андрей умер в заточении 10 декабря 1937 года, то Елена менее чем через 4 месяца, 3 апреля 1938 года, то есть недели там не хватает, до 4 месяцев. Была Елена в это время молода по современным представлениям, ей не исполнилось еще 30 лет, 30-й год ей шел. Естественно, это породило многочисленные слухи о том, что Елена Васильевна была отравлена. Ну, почему в таких случаях возникают всегда слухи именно об отравлении? Потому что это наиболее...
Не оставляет такой, других видимых следов.
Да, скрытный способ умерщвления. Надо сказать, что действительно у Елены было много врагов при дворе. Овчина так практически сразу после ее смерти был арестован. И тоже, кстати, дни свои закончил в тюрьме. Но надо сказать, что никаких весомых признаков и свидетельств ее отравления нет. Документы на этот счет молчат. Правда, вскрытие гробницы показало, что в костях Елены Васильевны действительно аномально высокая доля мышьяка и ртути. Но доказательством это не является. Дело в том, что в то время, когда женщины очень активны, гораздо активнее, чем в 21-м столетии, прибегали к косметике.
В состав белил, да, входили.
Да, белились, румянились, чернили зубы. Кстати, вот не белили, а чернили.
В Японии это будет продолжаться до 19 века включительно.
Да, но я не уверен, что все слушатели наши знают о том, что такой обычай был на Руси. Дело в том, что у многих были плохие зубы.
Конечно, зачернить гораздо проще,
конечно,
чем отбелить.
И чтобы этого не было видно, значит, вот зубы чернили. Так вот, в состав многих косметических средств и белил, и румян, и вот средства для чернения бровей, входили вещества, которые ныне считают чрезвычайно вредными. Это и свинец, и ртуть,
сурьма,
и мышьяк, и сурьма. Совершенно верно. Кроме того, они же входили в состав лекарств. И поэтому утверждать, что вот такое высокое содержание этих, так сказать, элементов химической таблицы в костях Елены результат отравления невозможно. Известно, что Иван Грозный никогда не упрекал бояр и вообще своих приближенных в отравлении матери, хотя он приписывал им вообще мыслимые и немыслимые грехи. Но вот отравление Елены никогда не ставил в вину. Да как-то он вообще не очень любил о ней вспоминать. Трудно сказать, почему, но, с другой стороны, он потерял мать в 8-летнем возрасте.
Да, он мог ее вообще не твердо помнить.
Ну, 8-летний ребенок все-таки мать, как правило, помнит. Хотя, всякое могло быть. Ну, вот теперь, для того, чтобы с правлением Елены покончить, наверное, действительно нужно поговорить о тех важных реформах, которые в ее правлении были проведены. Значит, прежде всего, это реформа денежная. Дело в том, что вообще проведены были две реформы, денежная и губная. Так вот, денежная реформа, несомненно, была по своему характеру централизаторской. А что касается губной, которая чуть позже, то тут есть сомнения. Значит, к тому моменту, когда Елена вступила на престол, в русском государстве существовали две денежные системы – московская и новгородская. Основной счетной единицей и той, и другой был рубль. Но я вот еще раз подчеркиваю слово «счетный». Дело в том, что нельзя даже представить себе в первой половине XVI века монету рублевого достоинства. Я, так сказать, не берусь точно пересчитывать, но еще раз напоминаю, что за 100-200 рублей покупалось большое село с деревнями. То есть, ну, это, наверное, какие-то миллионы, многие.
Это должен быть внушительный кусок серебра, такой внушительный рубль.
Да, очень внушительный. Поэтому монет таких не существовало, а существовала монета, которая называлась просто «деньга». Слово это происходит, естественно, от тюркского «таньга», то есть принесено на Русь, видимо, монголами. Так вот, денег было два варианта. Были новгородские деньги и были московские деньги. Новгородская деньга весила в два раза больше московской. При этом московский рубль состоял из 200 московских денег, а новгородский из 216 новгородских денег. Почему 216? Вот ей-богу не знаю, вот, так сказать, какая тут счетная система. Таким образом получалось, что новгородский рубль был в 2,16 раза тяжелее в кавычках московского. Естественно, что в едином государстве две денежные системы были неуместны. Сохранялись они, видимо, потому, что все-таки денежное обращение было не очень развито, господствовал, как мы все со школьных времен помним, натуральное хозяйство, а в конце концов присоединен Новгород был, ну, 78-й год, значит, менее 60 лет назад. Вот за это время как-то не собрались. Начала Елена эту реформу в 1535 году. Реформа заключалась в следующем. Новгородский рубль был упразднен. Теперь оставался единый московский рубль. Он по-прежнему состоял из 200 московских денег. Но новгородская деньга вошла в московскую денежную систему. И теперь это была 1/100 деньга. 1/200, а это 1/100 московского рубля. Ну, я думаю, уже все догадались, что теперь она стала называться копейкой. А вот почему копейкой, попробую объяснить.
Дело соответственно, в том, деньга теперь полкопейки.
Да. А попросту говоря, это... Да, это деньга, совершенно верно. Деньга полкопейки, а полденьги полушка.
Она же грошек, видимо, да?
Нет, грош это более позднее название, и он, я тоже думал, что грош это там сначала полкопейки, потом четверть копейки. Нет, оказалось, что это, ну, кажется, из другой оперы. Почему так называется? Дело в том, что и на московской, и на новгородской деньге чеканилось изображение Георгия Победоносца. Ну, московским гербом Георгий Победоносец был со времен феодальной войны, со времен... Юрия Звенигородского и Галицкого. Но дело в том, что Георгий Победоносец на московской деньге изображался с саблей. Не с копьем привычным нам, а именно с саблей. А с копьем он изображался как раз на новгородской деньге. Поэтому копейка, потом копейка. Московская деньга, некоторое время ее называли «собляницей», но это название не удержалось, и вернулись к привычному названию «деньга». Но надо еще иметь в виду, что при проведении реформы вес деньги, как московской, так и новгородской, был снижен на 15%. Почему? Ну, мы понимаем, что русское государство ведет непрерывные войны, преимущественно с Литвой, со времен Ивана III, там пауз меньше, чем войн, а это все довольно дорогое удовольствие. И все это вынудило государство к тому, что в те времена называлось порчей монеты, то есть к снижению содержания серебра в монете, и, соответственно, это дало государству довольно-таки приличную экономию. Что касается второй реформы, ну да, вот я уже сказал, что она называлась губной. Здесь, по-видимому, нужны пояснения. Дело в том, что слово «губа» в русском языке имеет довольно много значений. Ну, есть губа как часть тела, есть губа как географический объект, то есть морской или речной залив.
Ну, Обская губа, например.
Ну, например, да, или Чупинская губа, моя любимая. И есть... еще одно значение слова «губа», которого нет в современном русском языке, которое, видимо, в словарях может присутствовать только с пометкой «устар». Это территориальная единица, на которой делилось государство.
Причем устаревает давно, в петровское время уже не употребляется,
по-моему. Нет уже никаких губ.
Да.
Да, я так понимаю, что уже и... в 17 веке сами губные старосты еще будут, а губы, как территориальное деление, видимо, уже тоже будет архаикой. Значит, вот в каждой губе, а это, как правило, территория, равнявшаяся волости, но называлось... Дело в том, что... Вот сейчас объясню. Сам запутался. Дело в том, что термин «губа» употреблялся не во всех случаях для... определение территории, обозначение территории, а, видимо, преимущественно в судебных случаях. В административном отношении это волость, а в судебном – губа. Вот. И вот в период правления Елены Глинской дворяне местные стали избирать губных старост, и этим губным старостам были переданы дела о разбоях, или, как тогда это называлось, о ведомых лихих людях. Эти дела были изъяты из ведения наместников и властелей и переданы как раз вот этим губным старостам. Чем это было вызвано? Ну, мы, насколько я помню, не говорили с тобой о кормлениях.
Нет, насколько я помню.
Вот, мне кажется, нет. По-видимому, здесь нужно на этом остановиться. Дело в том, что наместники и властели еще, ну, по крайней мере, со времен Ивана III, если не раньше, назначались на свои должности в порядке предоставления кормлений. Что это значит? Это значит, что дворянину, служилому человеку, неважно какого ранга, высокого или не очень высокого, когда он сходил в поход, поиздержался в походе, ну, там он покупал коней, провиант, снаряжение и так далее для своих людей. Ему в качестве компенсации давалось кормление. Дело в том, что у нас очень часто кормление воспринимается, ну, вот в духе гоголевского городничего, что он кормится, взятки берет. Никаких взяток тут нет. То есть, они могли брать взятки, но кормление – это не взятки. Кормление – это вполне легальный сбор части государственных налогов и судебных пошлин, они назывались присуды, в пользу вот человека, получившего уезд или волость в кормление. Соответственно, наместник кормился с уезда, властель кормился с волости. И управление уездом, суд в уезде – это была не столько служба, сколько это был досадный довесок к полученной награде. Люди вообще за кормление бились, потому что кормление – это был доход реальный. Но выполнять вот эти судебные обязанности многим было страшно лень, они это бесконечно передавали своим тюнам, то есть холопам-администраторам. Получалось, в общем, не дело, потому что суд и управление оказывались на практике в руках зависимых людей. И Москва была недовольна тем, как наместники и властели выполняли свои обязанности, и, по-видимому, Москва считала, что губные старосты, люди местные, будут гораздо больше заинтересованы в том, чтобы в уезде или волости был порядок, чтобы не было вот этих ведомых лихих людей, чтобы не было разбойников, чем пришлый наместник или властель, который 2 года здесь побыл, уехал и никак больше с этим уездом или волостью не связан. Почему я говорю о том, что, скорее всего, все-таки нельзя считать эту реформу централизаторской. Дело в том, что что такое централизаторская вообще деятельность, или что такое централизация? Это усиление центральной власти на территории всей страны. То есть для того, чтобы усилилась централизация, нужно в уезд или волость отправлять назначенного из центра человека. Здесь происходит прямо противоположное.
Да, здесь полномочия передаются губной, местной власти.
Да, губной староста выбирается местным дворянством. Кстати, вот исходя из выборов таких, ну, некоторые специалисты делают выводы о том, что вот до Ивана IV, до опричнины, русское государство вполне могло развиваться по демократическому пути. Это, на мой взгляд, серьезное преувеличение, но, тем не менее, такая концепция есть.
Ты имеешь в виду Александра Янова?
Не только. Его в первую очередь, но он как раз связывает этот демократический путь главным образом с Иваном III. И... Ну, я не хочу сейчас на этом останавливаться.
Это специальный очень вопрос.
Это очень специальный вопрос, да и самого Александра Львовича уже, к сожалению, нет с нами. Вот. А вот что еще необходимо здесь отметить, что губные старцы не получали жалования. То есть они, выполняют свои обязанности, должны были в порядке, ну, как бы советский человек сказал, общественной нагрузки. А попросту говоря, за спасибо. И поэтому, надо сказать, что идея перепоручить управление губным старостам оказалась, в общем, не очень плодотворной, что в дальнейшем будет видно по письмам Ивана IV, уже, так сказать, вполне взрослого и самостоятельного государя, когда он будет жаловаться на то, что вот где многие губные старосты живут на Москве за своими делы, а в уездах у разбойных дел не бывают, и велел тех уездных, то есть тех губных старост сажать в тюрьму на малое время, а из тюрьмы их выпущать и велеть им быть у разбойных дел.
Ну, известно, что и в гораздо более позднее время будут казусы, когда сибирский губернатор будет проживать в столице годами, а в Сибирь не будет ехать.
Да.
Своих дел ради.
Жалование при этом вполне получает. Вот. Но это все-таки эксцесс, а в то время это была практически норма. И это, кстати, говорит о неразвитости тоже государственного аппарата, потому что когда мы видим, что государственная власть вынуждена носителей власть принуждать к исполнению своих обязанностей угрозой тюремного заключения, то тут, в общем, о централизованном государстве говорить, мне кажется, рано. Ну вот, 1938 год, апрель месяц, Елена умирает. Через 6 дней после ее смерти пал, то есть арестован и очень скоро умрет в тюрьме Овчина, начинается знаменитый период боярского правления.
Интересно, на что он рассчитывал? Почему он не рванул сразу же?
Куда?
В сторону Литвы.
Ну, а на что Берон рассчитывал?
Да, это вообще, конечно, вопрос.
Тоже продержался, по-моему, меньше месяца.
Да.
А добился вот умирающей Анны, так сказать, регенства. Но Анна, видимо, понимала, что дело может...
Так она же его отговаривала перед смертью, да?
Да я не это имею в виду. А дело в том, что вот последние слова, которые она к нему обратила, «не бойся», видимо, понимал, что есть чего бояться.
Не бойся.
Но он как раз рассчитывал, видимо, на то, что если он станет регентом, то власть удержит в своих руках. Не удалось. Значит, и теперь уже место... опекунов, потому что Иван по-прежнему ребенок, 8 лет. Даже я не помню, исполнилось ли ему по месяцам 8 лет, он 30-го года рождения, у нас апрель месяц. Значит, опекуном становится Василий Васильевич Шуйский. Он, между прочим, муж двоюродной сестры Ивана. Угу. Дело в том, что у... Ивана III, помимо многочисленных известных нам сыновей, была дочь, Звали ее Евдокия Ивановна. Эту Евдокию Ивановну Иван III выдал замуж за крещенного татарского царевича, которого вообще-то звали Кайдакул, а в святом крещении он стал Петром. И от этого брака родилась Анастасия Петровна. Вот она по материнской линии двоюродная сестра, соответственно, Ивана IV, только старше его значительно. И вот ее муж, князь Василий Васильевич Шуйский, становится опекуном вместе со своим братом Иваном Васильевичем Шуйским. Впоследствии царь Иван будет Курбскому в крайнем раздражении писать: «Князь Василий и князь Иван Шуйские самовольство у меня в бережении учинились, и так увоцарились». Ну, воцариться, конечно, они не воцарились, потому что полностью подчинить себе всех бояр они не смогли. Здесь есть очень любопытный документ. Дело в том, что из Псково-Печорского монастыря в Ливонию, по-видимому, на территории Эстонии нынешней, бежал работавший в России итальянский архитектор. Звали его вообще-то Пьетро Аннибале, а мы его знаем как Петра Фрязина.
Угу. То есть итальянца в переводе на современный язык.
Да. Что такое? Ну, Фрязин это и есть итальянец, да, конечно. Я говорю. И он показания дал следующие: нынче, как великого князь Василий не стало и великой княгини, а государь нынешний мало остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет. А промеж бояр великая рознь, того деля, естьми мыслил отъехать и прочь, что в земле русской великой мятеж и без государства. Ну, вот это без государства, конечно, означает в данном случае не то, что государственной власти нет, что там государственный аппарат недееспособен, что в стране анархия, а именно отсутствие вот верховного арбитра. И надо сказать, что первая крупная ссора между боярами произошла осенью 1538 года, когда Шуйские начали расправляться со своими противниками. Ну вот такой влиятельный боярин Иван Федорович Бельский попал в заточение. Некоторые противники Шуйских оказались в опале или даже были казнены. Но в октябре того же 1538 года Василий Васильевич Шуйский умер, и власть перешла к его брату Ивану Васильевичу Шуйскому.
Тому самому, которого да, будет вспоминать
Иван в переписке IV, с Курбским. Совершенно верно. Да. В 1939 году Шуйские низложили митрополита Даниила, сослали его в Иосифово-Волоколамский монастырь. Правда, я думаю, что Даниил был как раз доволен тем, что его именно туда сослали. Он там в свое время был игуменом, для него это вообще родной монастырь. Вряд ли эта ссылка была особенно тяжелая. В 1940 году новый переворот. Власть захватывает теперь, наоборот, Бельские. Иван Васильевич Шуйский отправляется во Владимир. Ну, правда, ссылка такая почетная, не в заключение, а вроде бы воеводы, бережень для казанских людей. В 1942 году Шуйский снова приходит к власти. Теперь они свергают Бельских и нового их лидера, нет, того же лидера, прошу прощения, Ивана Федоровича Бельского отправляют на Белоозеро, но вот уже в ссылку настоящую, тот вскоре умирает в заключении. Новый митрополит, митрополит Иосаф, который вот заменил на митропольчьей кафедре Даниила, туда же отправляется, на Белоозеро. И в 1942 году на митрополию возводится новгородский архиепископ Макарий. Правда, здесь надо сказать, что вот это второе правление Шуйских, оно уже столь безраздельным не было.
Ну, а интриги для, скажем, что Макарий впоследствии окажется одним из самых важных людей в жизни
русской церкви, безусловно.
И русской церкви, и Ивана Грозного.
Во многом и русского государства.
Да. Ну что же, на этом мы пока прерываемся, до следующего вторника, будем надеяться, а в ближайшее время вас ожидает еще две традиционные вторничные передачи. После 19 Ольга Журавлева беседует с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым, а в 21.00 на своем месте программа «Статус» со своей звездной командой политолог Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников. Ну а программа «Параграф 43» прощается с вами.